Левит. Урок 40, глава 26.
По сути, мы уже закончили разбирать законотворчество и установление священных ритуалов. Итак, глава 26 как бы отступает от основной темы в сторону и говорит: если вы будете следовать тому, что я сказал вам делать, тогда вы получите много благословений. Если вы не будете следовать тому, что я вам сказал, то вас ждет суровое наказание. Божье правосудие было тогда и есть сейчас. Или улица с двусторонним движением, или правосудие теряет всякий смысл. Давайте вместе прочитаем 26 главу.
Прочитайте всю 26 главу книги Левит. Первые 3 стиха напоминают Израилю о кратком списке наиболее важных принципов, установленных Богом. Первый. Никакого идолопоклонства. Второй. И Иегова, Господь Израиля. Третий. Необходимо соблюдать шаббат. И четвертый. Божье жилище, скиния, должно тщательно поддерживаться в соответствии с его правилами. Есть 2 причины, по которым эти 4 принципа снова и снова излагаются в Торе. Во-первых, у израильтян был языческий образ мышления. Они поклонялись идолам, они поклонялись ряду богов, они не соблюдали 7-й день субботнего отдыха, который Иегова установил от начала мира, и из-за этих беззаконий барьеры нечистоты и обыденности, которые Бог установил между человечеством и его земным жилищем, скиния и собрание в пустыне, должна была поддерживаться без компромиссов. Во-вторых, эти принципы представляют собой своего рода основополагающее ядро, которое определяет основу отношений Израиля со своим Богом. Итак, имея это в виду, в стихе 3 говорится, что если вы будете следовать моим законам, то есть всем правилам и предписаниям Торы, то именно тогда произойдет все хорошее. Позже в стихе 14 говорится, что если вы нарушаете мои законы, то именно тогда происходят все плохие вещи. Вот кое-что, о чем легко забыть. Наша реакция на Божьи заповеди всегда влечет за собой последствия. Нейтральной позиции не существует. Такова система Божьего правосудия, и мы не можем избежать ее. Послушание влечет за собой положительные последствия, а не послушание, отрицательные. Библия называет положительные последствия послушания благословениями, а негативные последствия непослушания – проклятиями. Благословение послушания закону приносит нам жизнь с Богом. Проклятие непослушания закону влекут за собой отделение от Бога.
Этот список благословений и проклятий из Левит 26 следует хорошо известной и устоявшейся форме для той эпохи и этого региона. Законов кодекса Липит-Иштар, древнего Вавилонского царства, хеттов, законов Хамурапи и других, обычно излагался ряд законов, который затем завершался благословениями для тех, кто повинуется, и проклятиями для тех, кто восстает. Я говорю вам это, потому что в научном сообществе существует такое давление, что они постоянно пытаются представить Левит как нечто, не полученное Моисеем на горе Синай около 1300 года до нашей эры по библейской хронологии, а скорее как нечто, созданное умами евреев после их возвращения из изгнания в Вавилонское царство около 530 года до нашей эры. И это также служит доказательством того, что израильтяне не были изолированным народом, который игнорировал окружающий мир. Они были очень созвучны всем тем людям, с которыми они делили земной шар, особенно с теми, кто окружал их на Ближнем Востоке. Таким образом, перед Иеговой стояла непростая задача сделать израильтян народом, отдельным и отличным от всех остальных. И еще одно. Я хочу, чтобы вы осознали, что основной смысл этой главы заключается в том, что она обращается к Израилю как к нации. Она обращается ко всей общине Израиля, а не только к лидерам или отдельным лицам. В то время как в некоторых случаях каждое из благословений и проклятий, которые будут установлены, может применяться индивидуально к каждому человеку, это больше касается того, как Иегова реагирует на Израиль, как на группу, сообщество. Тем не менее, что такое нация? Как небольшая группа людей. Таким образом, если один из тысячи граждан страны проявляет неповиновение, общий эффект для нации обычно невелик. Если 100 из тысячи проявляют непослушание, то общее воздействие на нацию оказывается более значительным. Если 500 из тысячи проявляют неповиновение, то последствия для благосостояния нации становятся еще более мрачными. В какой-то момент, и я не знаю, как определить этот момент, совокупный эффект непослушания многих людей внутри нации или группы ставит под угрозу всю нацию или группу. Вот почему наказания, которые мы видели в предыдущих главах и которые соответствовали законам книги Левит, казались такими суровыми. Бог хочет отсеять тех, кто непослушен, потому что это может быть заразно. И опасность заражения части может заставить его поразить нацию в целом, чтобы осуществить свое правосудие. Когда дело доходит до национального суда, тот факт, что вы праведны, не может помешать Богу сурово отреагировать на вашу нацию в целом. Это означает, что даже самые праведные и послушные могут попасть под это осуждение, а также получить своего рода сопутствующий ущерб. Мы видим, что именно это происходит в Библии на каждом шагу. Первое благословение, которое Иегова обещает Израилю, это то, что дожди пойдут тогда, когда они будут нужны. Это аграрное общество. Дело не только в том, идет ли дождь, но и в том, сколько и когда все это играет важную роль в урожайности сельскохозяйственных культур. Как мы видели во время циклона Катрина в Новом Орлеане, основы жизни начинаются с еды и воды. Без этих двух вещей все остальное не имеет смысла. И это благословение, касающееся дождя, продолжается словами в стихе 5 о том, что урожай будет настолько большим, что евреи едва успеют закончить сбор урожая до того, как придет время снова начинать сеять. Следующее обещание благословения – это безопасность на земле. После этого дается обещание, что у Израиля будет мир с его соседями. Прежде чем мы рассмотрим следующие несколько благословений, которые являются результатом соблюдения заповедей Торы, я хочу, чтобы вы кое-что заметили. Когда речь заходит о хороших вещах, которые являются результатом послушания, Бог говорит: «Я сделаю». Другими словами, Бог активно вызывает поток благословений. Это происходит не пассивно, это не позволение, это Иегова, обеспечивающий безопасность, обеспечивающий мир, вызывающий дождь в нужное время и в нужном количестве и так далее.
Когда мы дойдем до проклятий, возникающих в результате непослушания, мы также увидим каждое плохое действие, каждое наказание, которому предшествует «я буду». Не пассивно, а активно. И Иегова навлечет суд на тех, кто не повинуется его Торе. Господь приведет к тому, что произойдут бедствия. Я должен сказать вам, что хотя большинство из нас, учеников Иешуа, не покачали бы головами и сказали «Аминь». В полном согласии с тем, что я только что сказал, у большинства из нас также была склонность задаваться вопросом, когда происходят плохие вещи с нами или с другими, или с нашей нацией, является ли Бог активным участником, лично общающимся с нами. Где-то на этом пути большая часть церкви решила, что наше спасение – это своего рода прививка от божественно направленных последствий нашего греховного поведения. Или что Бог – это добрый старый дедушка, который подмигивает и качает головой в ответ на неосмотрительность своего народа. Но это не то, что говорит Писание, и это не та картина, которую рисует Библия в целом. Вернемся к списку благословений, которые приходят от соблюдения Божьей Торы. Дикие животные не будут мучить, и армии не будут пересекать землю Израиля, когда они воюют с врагом. Далее. Если по какой-то причине разразится война, Израиль будет очень силен и легко победит. Кстати, эти разговоры о диких животных справедливы, земля Ханаана в то время была. Полна медведей и львов. Эти хищники были большой проблемой как для домашних животных, так и для людей. В стихе 9 говорится, что в рамках Божьей милости к Израилю народ будет плодовитым и сильно размножится. Естественно, это часть заветного обещания, данного Иегове Аврааму, что он станет отцом великого народа и что его потомков будет великое множество. В стихе 11 Иегова говорит, что он будет жить среди Израиля, какая великая честь для евреев, и что Израиль будет его народом, а он будет Богом Израиля. Это описываемые отношения овцы и пастуха. Овцы должны повиноваться своему пастуху. А пастух, в свою очередь, должен гарантировать безопасность и благополучие овец. Итак, давайте рассмотрим. В чем Бог видит благословение для своего народа? В Божьем домостроительстве. Что означает благословение? Потому что это то, с чем мы должны научиться соглашаться и на что надеяться. Обильная пища, мир и безопасность, защита от врагов и зверей, которые могут причинить вред, много детей, и постоянное присутствие Бога среди них, гарантирующее продолжение Его заветов. Позвольте мне дать вам другое определение для этого божественного благословения. Процветание, то, что мы только что прочитали, это Божье определение процветания. Боюсь, наше определение процветания несколько отличается, не так ли? Я призываю вас найти где-нибудь в Священном Писании определение процветания, которое сводится к огромным банковским счетам, большим домам, парку роскошных автомобилей, влиятельному положению в государственном или частном секторе, большому шкафу, набитому новейшей дизайнерской одеждой, отпуску в Европе и раннему выходу на пенсию. Я, конечно, не осуждаю эти вещи. Я говорю, что это Евангелие процветания, которая в моде, особенно среди слишком многих телевизионных евангелистов, является ложным Евангелием. Потому что в этом Евангелии говорится, что Бог хочет, чтобы вы были материально богаты. Он хочет, чтобы у вас был автомобиль Mercedes. И чтобы вы были увешаны золотыми украшениями. На самом деле, как дитя Божье, вы имеете право на все это богатство. И единственная причина, по которой у вас его нет, заключается в том, что вы не верите в Евангелие процветания. Разве Бог против того, чтобы у нас были все эти приятные вещи? Вообще-то нет. Является ли Божьей целью то, чтобы все его люди достигли этих целей? Тоже, как правило, нет. Но его цель состоит в том, что если его люди будут послушны ему, все их потребности будут удовлетворены в соответствии с его волей. То, что важно для него, что должно быть важно для нас, это то, что определяет библейское процветание. Начиная со стихов 14 и 15, мы узнаем, что произойдет, если Израиль не будет повиноваться Божьим заповедям Торы это. Равносильно нарушению его завета. И в результате серия проклятий в адрес нарушителей закона. И вот мы снова возвращаемся к «я желаю», и Иегова говорит «я сделаю это с тобой», и это довольно неприятное «я желаю», а именно, оно начинается словами «я причиню тебе страдания». И, конечно, первое несчастье – это плохое здоровье. Те из нас, кому посчастливилось прожить достаточно долго, наконец-то понимают, что если у нас нет здоровья, все остальное довольно незначительно. Далее следует то, что плодами трудов Израиля будут наслаждаться не они, а их враги. Израиль будет побежден своими врагами. Более того, в стихе 17 говорится, что постоянный страх и беспокойство будут уделом Израиля. Вот что означает бегство, даже если никто его не преследует. Обратите внимание, что в стихе 18 говорится, если и при всем том не послушаете меня, вот что происходит с Божьими проклятиями для непослушных. Он не всегда сразу уничтожает. Обычно он начинает предупреждать с помощью наказаний. Наказания поначалу менее суровы, но при необходимости их можно усилить. Начинают происходить вещи, от которых человек обычно может оправиться. Он делает человека несчастным, а не мертвым. Он заставляет его здоровье идти под откос. Он делает так, что человек, кажется, никогда не сможет вырваться вперед. Чем быстрее он бежит, тем больше отстает. Его враги берут над ним верх и держат его в постоянном смятении. Даже когда реальной опасности нет, кажется, что она есть, и поэтому человек живет в страхе, депрессии и тревоги по причинам, которые он даже не понимает. Наказание Иеговы – это любовь. Бог дисциплинирует свой народ, потому что он любит свой народ. Он надеется, что наказание заставит его людей изменить свой непослушный образ действий. Он не хочет поворачиваться к ним спиной, и, конечно же, не хочет никого уничтожать, но он сделает это. И он делал это в прошлом, и мы знаем, что этот принцип применим не только к физической нации Израиля, он применим ко всем верующим, потому что все верующие находятся под заветами Израиля. Осознаем мы это или нет? И поскольку верующие есть практически в каждой нации на земле, то каждая нация на земле, как мне кажется, подчиняется этому принципу дисциплины из 26 главы книги Левит.
Итак, обратите внимание на подтекст. Если Израиль осознает, что они страдают от Божьей дисциплинирующей руки, и они раскаиваются и меняют свои пути, возвращаясь к послушанию, тогда дисциплинарные взыскания прекращаются. Еще лучше, что благословения начинаются заново. Вот почему так важно понимать, когда с нашей нацией начинают происходить плохие вещи, когда происходят катастрофы, когда происходит серия войн, беспорядков и катастроф, это наказание от Иеговы, а не невезение, когда мы смотрим внутрь себя и спрашиваем, что мы сделали такого, что вызвало его гнев. Мы движемся в правильном направлении. Когда мы поднимаем глаза и спрашиваем Бога, почему он оставил нас, тогда мы говорим, что вина лежит на нем. Когда мы принимаем близко к сердцу, что это его дисциплина на нас, тогда у нас есть возможность что-то с этим сделать. Когда мы этого не делаем, когда мы отрицаем это, тогда мы думаем, что наша работа состоит в том, чтобы попытаться оградить себя от этих бедствий, строя более прочные дома, или покупая лучшую страховку, или лучше заботясь о своем теле, или реорганизуя наши правительственные службы по борьбе со стихийными бедствиями, или мы просто отмахиваемся от всего этого, как от «пришла наша очередь» или «такова жизнь». Естественно, не все, что происходит с нами, является Божьим гневом или наказанием. Плохие вещи случаются с хорошими людьми. Таково состояние этого мира до тех пор, пока не придет Мессия, чтобы все исправить. Я не хочу, чтобы мы забывали, что ураган Катрина родился в те самые выходные, когда Израиль уступил требованию США о разделе израильской земли и насильственном изгнании еврейских граждан из их домов в Газе. Это не совпадение, это дисциплинирующая рука Иеговы на нас, как на нацию. Я очень надеюсь, что пасторы, священники, служители и учителя в наших церквях по всей этой стране поймут, что эта божественная дисциплина, скажут это громко и ясно, и объяснят, в чем именно заключалось оскорбление нашего Господа. Жители Нового Орлеана не лучше и не хуже, чем кто-либо другой в стране. Они были просто теми, кто принял на себя основную тяжесть этого катаклизма, хотя он также принес плохие последствия всей нации в целом. Я надеюсь, что такие же люди, как мы, поймут, что справедливый Бог справедливо напомнил нам, что он исполняет то, что он обещает. К сожалению, все, что я читал, видел и вообще слышал, было прямо противоположным. Религиозные лидеры сразу же говорили своим паствам, чтобы те не думали, что это Божий суд, потому что Бог никогда бы так не поступил. Он всемилостив, и он Бог любви, и только Бог Ветхого Завета мог так наказать. Но это заблуждение. Поэтому большинство христиан понятия не имеют об этой связи между Израилем, Газой и ураганом Катрина. Да большинство из них не отличат Израиль от Австралии. Они ничего не знают о Божьей Торе и поэтому даже не осознают, что они ослушались его или что это было наказание за непослушание.
Если у вас нет других причин поддерживать Израиль и выступать против тех, кто хочет разделить землю Израиля и отдать ее врагам Израиля, тогда делайте это из осознанного чувства самосохранения. Ибо когда нация дисциплинируется Богом, праведники страдают вместе с нечестивыми.
Итак, в стихе 18 Иегова усиливает накал и говорит, что сделает небеса подобными железу, а землю меди. Это означает, что с неба не будет дождя, земля станет сухой, а источники перестанут течь. Результат – не урожай. В стихе 21 идея состоит в том, что все предыдущие наказания были проигнорированы. Поэтому придут более страшные и большие наказания, проклятия. Но еще больше мы получаем представление о другой стороне непослушания. То есть с нашей стороны мы не следуем Божьим заповедям. А с его стороны, по его мнению, это равносильно враждебности по отношению к нему. Следовательно, произойдет целая серия плохих вещей, и, естественно, эти плохие вещи описываются в терминах полной противоположности благословениям, обещанным в результате послушания. Повинуйтесь, и дикие животные не причинят вреда вам, вашей семье, вашим стадам и отарам. Повинуйтесь, и ваши дети будут защищены от вреда, и у вас будет много детей. Ослушайтесь, и я пошлю за вами диких зверей. Эти дикие звери убьют ваших детей и уменьшат численность вашей семьи и ваших стад. Еврейское слово, используемое здесь для обозначения «я пошлю» или «я выпущу» на вас диких животных, это «вехишлахти». Это редко используемая словесная конструкция, и идея ее состоит в том, чтобы заставить диких животных напасть на мятежных израильтян. В нем подчеркивается, что это не Бог убирает свою руку защиты. Речь идет не о том, что Бог позволяет природному явлению поражать Израиль. Речь идет о сверхъестественном деянии Бога, деянии Иеговы, вложившего в примитивные умы этих плотоядных диких зверей желание нападать и убивать людей. И, конечно, подразумевается, что количество диких зверей будет увеличиваться. Позвольте мне просто напомнить вам, что обычный способ, которым Бог наказывает, это использование естественных природных явлений, но использование их сверхъестественным образом. Когда мы вспоминаем бедствия, обрушившиеся на Египет, все они были явлениями, которые существовали и происходили в природе регулярно. Сверхъестественный элемент заключался в том, что они происходили по повелению Моисея. И они происходили таким преувеличенным и усиленным образом, что сеяли хаос. Обычно в Ниле водилось много лягушек, но не так много, чтобы они расползались по египетским городам, как ползучий ковер. В Египте, конечно, были мухи и мошки, но не так много, чтобы они мучили людей и животных до такой степени, что они сильно страдали и даже умирали. У людей время от времени появлялись фурункулы на коже, но не у всех одновременно, и уж точно не фурункулы, которые покрывали их тела с головы до ног, и так далее, и тому подобное. Ураганы случаются в природе обычно, но ураганы пятой категории, размером с весь Мексиканский залив, которые обрушиваются именно таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб крупному городу и нарушить жизненно важные поставки энергии и зерна. От побережья до побережья такие ураганы не являются нормальными. Даже в книге Откровения написано, когда Иегова будет судить мир, он будет использовать природные явления против людей. Солнце обычно горячее и яркое, но по его приказу оно будет гореть все жарче и ярче. Некоторое время ученые были озадачены тем, почему планета Земля была избавлена от катастрофических столкновений с метеорами и кометами в течение последних нескольких тысяч лет. В то время как каждое второе космическое тело в нашей Солнечной системе испытывает их регулярно. Что же, в ближайшем будущем они больше не будут задавать этот вопрос, потому что, согласно книге «Откровение», на нас обрушатся метеориты и кометы, и это опустошит население и экологию Земли. Откровение 6.8 даже говорит нам, что дикие звери будут бродить по земле, убивая людей. Как же это будет происходить? Как дикие животные могут взять власть в свои руки, если у современного человека есть оружие и другие средства для уничтожения целых видов по его желанию? Библия говорит, а ангелам Божьим была дана власть, чтобы это произошло. Разве это не звучит ужасно похоже на то, что мы только что читали в книге Левит о том, что Господь навлекает бедствие на тех, кто выступает против Него, даже на Его собственный народ? Конечно, это так. Ответ Бога на восстание человека никогда не менялся. Изменилось только учение об этом. Прямо сейчас вы могли бы подумать, что кто-то может спросить, какой глупец будет продолжать бросать вызов Богу, когда в результате с ним происходит весь этот ужас? Какой лидер нации, обнаружив, что его народ смертельно болеет, голодает в широких масштабах, дикие животные внезапно бесконтрольно бродят и нападают на людей, погода становится жестокой и смертоносной, иностранные враги постоянно стремятся уничтожить их, дети умирают, а здравый смысл уходит в прошлое, продолжит делать те же самые вещи, которые навлекают суровое правосудие Иеговы на них и их народ? Что-нибудь из этого кажется вам знакомым?
Что ж, человек, будучи тем, кто он есть, быстро забывает и нелегко учится. Итак, в стихе 23 Бог говорит, что, несмотря на все это непостижимое разрушение, которое они испытали, если его народ все еще не будет повиноваться ему, то как раз тогда, когда, казалось бы, хуже уже быть не может, станет еще хуже. И он говорит, что отомстит за завет или осуществит месть завета или что-то в этом роде. Еврейская фраза «накемет накамбрит». Конечно, брит означает завет. И смысл этой очень уникальной фразы заключается в том, что причина и цель всех этих наказаний привести в исполнение те обещания, которые записаны в Завете, как положительного, так и отрицательного характера. Другими словами, поскольку Завет обещал, эти проклятия, если Израиль ослушается Иегову, то это будет сделано, потому что Бог никогда не меняется, и Бог никогда не отступает от своих обещаний. Кроме того, отчасти результатом того, что эти плохие вещи справедливо постигли его непослушный народ, является то, что конечные божественные цели Завета также осуществятся. Краткий пример. Народ Иеговы был рассеян из-за своего восстания против него. Когда в назначенное время, после того, как Господь подготовил святую землю к их возвращению, оказалось, что подавляющее большинство еврейского населения мира не хотело возвращаться домой. Им было комфортно там, где они были. Тем не менее, одним из обещаний, данных Иеговой, было то, что его народ, находясь в рассеянии среди народов, будет преследоваться и убиваться просто за то, что они евреи.
Это было величайшее в истории преследование и геноцид евреев в Германии. Это событие мы называем Холокостом, которое привело к возвращению евреев на родину и возрождению нации Израиль в 1948 году. Негативный аспект завета произошел из-за упрямства евреев, но результатом его стало то, что положительный аспект завета все равно появился. Это идея, стоящая за словами Левит 26-25. Я думаю, это удивительно, что нам говорят, что походы в города за защитой не помогут тем, кто идет против Господа Бога. Конечно, в реалиях той эпохи, когда это было написано, имеется в виду тот факт, что обычно существовал город, окруженный стеной, окруженный небольшими незащищенными деревнями. Несмотря на то, что в этих городах-крепостях жило много людей, большая часть населения жила в тысячах отдаленных деревень. Рабочие синие воротнички и полевые рабочие жили в деревнях, в то время как лидеры, учителя, торговцы и правительственные чиновники жили внутри обнесенных стенами городов. Когда нападение было неминуемо, жители деревень немедленно бежали в города. Окруженные стенами, в поисках защиты, все понимали, что такова система. Разве не интересно, что в наши дни наши американские города со всеми их уровнями государственной и полицейской защиты и частной безопасности стали главной мишенью наших врагов-террористов? И что после столетия, когда многие уезжали с ферм в поисках более безопасной и предсказуемой жизни в городах Америки, многие городские жители теперь пытаются найти способы переехать в сельские районы из-за этой угрозы? И затем в стихе 26 говорится о голоде. Точно так же, как первым и главным Божьим благословением в стихе 4 было изобилие пищи, продвинутое и очень суровое проклятие – это недостаток пищи. Это идея о том, что 10 женщин пекут хлеб в одной печи и распределяют хлеб по весу, говорит о серьезной нехватке продовольствия и нормировании того немногого, что есть. В еще одном переходе к еще худшим последствиям из-за того, что мы все еще не осознаем, что происходящее – это суд Иеговы за враждебность его народа к нему. В стихе 29 нам сказано, что люди придут в такое отчаяние от голода, что буквально съедят своих собственных сыновей и дочерей. Стал бы народ, который веками тщательно сливал кровь из животных, которых они собирались съесть, а до этого ел только то мясо, которое было принесено в жертву на бронзовом алтаре скинии собрания, действительно есть человеческую плоть при сложных обстоятельствах, чтобы спасти свои собственные жизни.
Да, они сделали это, и в Библии написано, когда это произошло. Во время длительной осады Иерусалима Навуходоносором в начале 6 века до нашей эры, Библия сообщает в книге «Плач» Иеремии, что еврейские женщины убивали, готовили и ели своих детей, умирая от голода в стенах святого города. И они не единственные люди, которые делали такие вещи. Поймите, что в этом разделе Левит 26 говорится о самых низких поступках, худших из худших. Смерть не самое худшее, что может случиться с человеком. Поедание плоти собственных детей, чтобы сохранить себе жизнь. Самое худшее. Но обратите внимание, что идет рука об руку с этим отвратительным, немыслимым на самом деле местом, в которое погрузилось человечество, в данном случае Израиль, безудержное идолопоклонство. В стихе 30 Господь говорит: «Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших». Давайте немного разберемся в этом. То, что здесь уничтожается, написано на иврите «бамах». Это слово, которое обычно переводится как «высокие места». И насколько это возможно, это правильно. Пока мы понимаем, что возвышенное место – это термин, который в конечном итоге стал означать жертвенный алтарь или место, где происходит поклонение божеству. Поймите, что речь неизменно идет о языческом жертвеннике или месте поклонения. В более поздних книгах Ветхого Завета могло быть сказано об алтарях жертвоприношения Богу Израиля, но вообще это были несанкционированные алтари, которые назывались возвышенностями бамах, это высокие места, которые евреи не должны были строить, поэтому они не рассматриваются в положительном свете. Благодаря науке о родственных языках мы теперь знаем, что еврейское слово «бамаях» происходит от угаритского слова «бемат». А «бемат» означает «спина», как спина лошади. Это место, на которое взваливается бремя, но это также место, которое находится высоко в анатомии вьючного животного. Поэтому Библия иногда ссылается на заднюю часть горы или плечо холма, и такая ссылка означает высокий горный хребет или верхнюю часть местности. Таким образом, еврейский бамах несет в себе все эти контексты. Что также будет уничтожено, так это жертвенники для благовоний, которые использовались на этих языческих возвышенностях. Еврейское слово, используемое для их обозначения, звучит как хамманим. И это иногда переводится, как в полной еврейской Библии, как столбы для поклонения солнцу или что-то в этом роде, связанное с поклонением солнцу из-за его распространенности. Несомненно, что хамманим не означает буквально поклонение солнцу, но это указывает на благовония, возжигаемые ложным богам. Наконец, мы находим текст, где Иегова говорит: «Ваши трупы будут брошены на ваших безжизненных идолов». На самом деле еврейское слово «гилулим», которое обычно переводится как «идолы», более буквально означает «фетиши». То есть, следует более правильно формулировать, «ваши трупы будут брошены на ваши безжизненные фетиши». Так что же такое фетиш? Фетиш – это любой предмет, который, как считается, обладает магической силой. Это также что-то, чему кто-то ненормально предан, или что-то, что вызывает у кого-то эротические чувства. Но в этом нет ничего изначально эротического. Мы все слышали о людях, у которых есть фетиш на ноги или фетиш на перчатки и так далее. Итак, то, о чем здесь говорится, выходит далеко за рамки того, что мы обычно считаем идолом, таким как маленькая деревянная, каменная или глиняная статуэтка Бога. Бог говорит о тех вещах в жизни своего народа, которые чрезвычайно важны для них, но не должны быть такими важными. Вещи, которые ненормально захватывают их, и они, люди, не отпустят их ни за что. Итак, мысль в этом стихе заключается в том, что его народ будет убит, и их тела упадут, все еще держась мертвой хваткой за бесполезные, безжизненные вещи, которые значат для них больше, чем сама жизнь, или лучше сказать, важнее, чем Бог Израиля. Вещи, которые, как они считали, обеспечивают безопасность или поддерживают здоровье. То, что они прославили вопреки Богу. Вещи, которые они объявили святыми, но Бог этого не делал.
то, что они провозгласили добром, но Господь провозгласил злом. Послушайте меня. Это не моя аллегория или искажение древнего библейского стиха. Вот что это означало в то время. И это все еще означает то же самое по сей день. Но Иегова еще не закончил изливать проклятие за неповиновение его закону. Далее в тексте говорится, что он разрушит города своего народа и их место поклонения. Имеются в виду места, которые они фактически выделили для поклонения ему. Но знайте, что он не получает никакой чести от этих мест. Бог говорит, что он не будет наслаждаться их благоухающими ароматами. Нет, он не говорит о том, как приятно пахнут израильтяне. Он говорит об их всесожжениях. Помните, как мы подробно говорили о постоянном упоминании в первых главах книги Левит о том, что Иегова вдыхал дым от всесожжений, приносимых ему, и рассматривал его как приятный аромат. Идея здесь заключается в том, что храм, где совершается жертвоприношение, будет разрушен, и что даже если Израиль решит принести жертву на руинах храма или в другом месте, Господь не примет их всесожжение, потому что их греховное состояние слишком велико. Вот это да. Другими словами, система жертвоприношений из крови животных, на которую евреи рассчитывают для искупления, не будет приемлема для Бога, потому что люди в большой степени нечисты сердцем и поступками. Позвольте мне сказать вам кое-что. Никогда не позволяйте никому говорить вам, что система жертвоприношений Торы была механической, законнической и бесполезной. Это было предопределено Богом для блага Израиля. И она делала именно то, что Бог предназначил ей делать. Она стала бесполезной только тогда, когда они стали неверующими. Когда израильтяне отвернулись от Бога и попытались использовать систему жертвоприношений как магическое заклинание или несанкционированным способом, тогда это действительно было бесполезно. Система жертвоприношений всегда требовала верности Богу Израиля и сердца, полного веры от тех, кто верил в Него. Это абсолютно ничем не отличается от Иешуа ха-Машиаха. Его жертва эффективна только для тех, кто верит в него. То, чего достигла его жертва, было несколько иным и на более высоком уровне, чем то, чего достигла система жертвоприношений. Но это другой вопрос для другого урока.
Пожалуйста, посмотрите на точную параллель между этими стихами из Левит 26, где Бог говорит, что Он не примет их жертвоприношений только потому, что они совершают их во имя Его, в Его храме. Даже в целом так, как Иегова велел израильтянам совершать их, потому что их сердца не в порядке. По сравнению с тем, что Иисус сказал о тех, кто принесет Богу свою собственную форму жертвоприношений во имя Христа, но они также не будут приняты. Матфея 7, 22-23. «В тот день многие скажут мне: Господь, Господь, не пророчествовали ли мы в Твое имя? Не изгоняли ли мы бесов в Твое имя? Не совершали ли мы множество чудес в Твое имя? Тогда я скажу им прямо: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, творящие беззаконие».
Слова из 26 главы книги Левит являются контекстом для слов Иешуа из 7 главы Евангелия от Матфея. И как показывает книга Откровения, в последние времена наши церковные здания будут битком набиты людьми, которые приходят каждое воскресенье, поют в хоре, служат диаконами и старейшинами, добросовестно платят десятину, не пропустят вечернюю службу в среду и знают все правильные вещи, которые нужно сказать. Однако, из-за того, что эти люди, вероятно, действительно хорошие люди, просто выполняли свои обязанности и наслаждались христианскими традициями, но их сердца не были наполнены Святым Духом, потому что они никогда не доверяли Иешуа. Они будут изгнаны. Иисус скажет им отойти от Него. Ужасно, ужасно, ужасно. И, кстати, какие слова использовал Иисус, чтобы определить эту группу людей, которых Он не хотел принимать? Он сказал: «Вы, практикующие беззаконие, те из вас, в чьих Библиях сказано, вы, делающие беззаконие», просто вычеркните это слово прямо сейчас, потому что оно неверно и ведет вас по бесполезным кроличьим тропам. Греческое слово «аномия». Позвольте мне процитировать вам пару стандартных согласований относительно того, что означает это слово. «Аномия», «аномиах». Значение первое – состояние без закона А из-за незнания закона Б, из-за нарушения закона второе – неуважение и нарушение закона. Иешуа говорил не об обычных преступниках. Речь идет не о нарушении римской системы права в его время или американской системы законов сейчас. Для любого еврея существовал только один закон. Когда Иисус ссылался на закон, это всегда означало только одно – законы Моисея. Что же такого делали эти люди, что, по словам Иисуса, было равносильно беззаконию? Они пророчествовали и изгоняли демонов его именем. Это было их преступление. Изгнание демонов во имя Иешуа, конечно же, не противоречило никаким римским законам. Нет, проблема в том, что эти люди, которые изгоняли демонов и пророчествовали от его имени, делали это без веры и без Торы, закона, написанной в их сердцах. Это беззаконие. И точно так же, как система жертвоприношений была предназначена не для всего мира, а только для израильтян, так и жертва Христа была предназначена не для всего мира, а только для той части мира, которая доверяла Ему. У меня разрывается сердце, когда я слышу, как проповедники и пасторы выкрикивают политкорректные слова: «Христос умер за весь мир». Нет, Он этого не делал. Он умер за тех, кто предпочел Христа миру. В результате у нас теперь есть служители геи, церкви, которые не верят ни в одну библейскую доктрину о Христе. И у нас есть доктрина о том, что милосердный Бог не каждого отправит в ад.
Иоанна 3:16, потому что Бог так сильно возлюбил мир, что отдал своего единственного и неповторимого Сына, чтобы всякий верящий в Него не погиб, но приобрел вечную жизнь. И, к сожалению, это всего лишь небольшое число людей. Горстка по сравнению с миллионами и миллиардами, которые приходили на эту планету и уходили. В следующий раз мы закончим разбор 26 главы книги Левит.